Глава 7. Мы быстро погрузились в сибовский глайдер и двинули в сторону города. Мирные пейзажи Нобеля после ужасов рапсодии умиротворяли и успокаивали. Я вовсю глазел по сторонам, зная, что за лейтенантом присматривают тени, и он точно не совершит ничего необдуманного. Собственно, я мало сталкивался со спокойной мирной жизнью. Сначала детство в приюте, где каждый день был вызовом, затем академия, где я безродный, также был постоянно в напряжении, оберегая собственное спокойствие. Потом нелегкая, но кровавая практика, где мы только и успевали что воевать, немного отдыхая лишь в момент межзвездных перелетов. Ну и, наконец, рапсодия, где я в полной мере ощутил, что империя стоит на крови, и ее целостность напрямую зависит от боеспособности ее военных подразделений. Нобель же, основным бизнесом жителей которого было обеспечение работы крупного космического хаба, цвел и процветал. Все служащие ютились в трущобах около космопорта, откуда было удобно вылетать на работу на орбиту. А сама поверхность планеты была поделена между несколькими крупными землевладельцами. Ну и, конечно, присутствовали эконом-курорты, где работяги могли спустить заработанные тяжким трудом в космическом пространстве крохи. Это если они не спускали все до последней копейки в припортовых кабаках. Побережье было захвачено рыбопромышленниками, что выращивали и перерабатывали биомассу в питательную пасту, из которой делались пайки для армии. Прибыльное дело, как ни крути, но опять же четко поделенное между немногочисленными магнатами. Распаханные поля, засеянные разнообразными культурами, стада скота на пастбищах и редкие усадьбы, где располагались землевладельцы и их наемные работники. Все выглядело красиво и спокойно. Я понимал Пейна, который после ужасов войны решил осесть на такой благодатной планете. Жаль, что так вышло. И, несомненно, в этом есть моя вина. Что ж, я подумаю, как смогу компенсировать отставному космодесу его потерю. Главное, чтобы он был еще жив. Думать по-другому я категорически не хотел. Катрин и Кевин доверились мне, как и уже достаточно взрослые и суровые офицеры Имперской гвардии, и я просто не имел права их подвести. Начались предместья города, и тут же пейзаж начал напоминать родную Адриану в сиротском приюте, который я каким-то образом оказался. Высокие многоэтажные бараки, больше напоминающие с высоты нашего полета уродливые серые параллелепипеды с маленькими узкими окошками, натыканные так плотно, что из окна одного здания можно было при некоторой сноровке перебраться в окно здания напротив. От них, как муравьиная дорожка, сновали в обе стороны обычные работяги, сворачивая иногда в питейные заведения, которые были предусмотрительно расставлены на пути рабочего люда алчными барыгами. Глядя на этих людей, я наконец осознал, почему имперская армия не испытывает недостатка в свежих рекрутах. Кажется, шанс умереть на поле боя был сопоставим со смертью от алкоголизма или несчастных случаев на производстве, но при этом в армии платили существенно больше, а в случае гибели страховка позволяла поднять детей, чтобы они также или спились на очередной депрессивной планете, или послужили пушечным мясом для огромной прожорливой имперской машины. А еще все эти люди мечтали, чтобы у них родился одаренный. Да, вероятность этого была близка к статистической погрешности, но в любой семье знали друга друга, у которых родился одаренный ребенок и который смог вытащить всю семью из нищеты в люди. «Бедные глупцы», — подумал я про себя, когда глайдер приземлился на посадочную площадку на крыше одного из зданий. Я тут уже был ранее, правда, заходил с другой стороны, с земли. Это было Центральное управление службы имперской безопасности на Нобеле, и сейчас начиналась самая сложная часть моей задумки — выжить и убраться отсюда прочь. Собственно, успокаивало меня только одно — панический страх простолюдинов перед имперской инквизицией. Гибель своего командира лейтенант принял с покорностью и пониманием. У него даже не возникло ни единой мысли о том, что у меня нет на это права. Все, что волновало этого такого борзого с обычными людьми служаку, это целостность собственной шкуры. На этом я и сыграю. Глайдер коснулся посадочной площадки, и пилот открыл дверь. «На выход!» Эрик подтолкнул лейтенанта, и тот неловко сбежал по сброшенному трапу. За ним тут же спрыгнули наши тени и, осмотревшись, кивнули нам. «Следи за ним и следи тщательно!» На всякий случай предупредил я Пашку. Тот пренебрежительно хмыкнул. «Не учи ученого, рыпница останется без мозгов!» «Хорошо!» Кивнул я, и мы вышли из корабля. Лейтенант вел себя тише воды ниже травы, как говорил Пашка. Охранники, стоящие на входе в здание, только отдали четкое приветствие и вытянулись во фронт, стараясь не встречаться с нами взглядом. Мы прошли в лифт, который начал свой долгий спуск в недра здания. Примерно понимая архитектуру таких заведений, я предполагал, что казематы находятся в подвале. Так и было. Выйдя из лифта, мы направились к цели, прошли несколько постов, где лейтенанты и нас пропускали без единого вопроса, и, наконец, в сопровождении капрала Ключника пришли к нужной нам камере. Капрал загремел связкой ключей, что меня несколько удивило. То ли это дополнительная безопасность, то ли своего рода психическое давление, но массивная металлическая дверь была заперта на архаичный замок, а не на магнитный. «Господин Акалит!» — неуверенно подал голос лейтенант. «Заключенный не оказывал нужного содействия, поэтому нам пришлось применить меры физического воздействия. Но это не я!» Судя по его дрожащему голосу, беднягу били долго и качественно. Я молча дождался, пока дверь наконец откроют, и напоследок уточнил. «Жучки в камере есть?» «Никак нет, господин Акалит!» — затрясся сибовец. «Они там лишние!» «Ну да, понятно. Но как бы физическое воздействие к военным империи официально запрещено. И стрелять себе в ногу на случай случайной проверки эти кровожадные твари совсем не хотели. А так? Упал с кровати 10 раз. Делов-то!» «Ждите здесь!» — бросил я и зашел внутрь. Да уж, карцер в академии был хоромами по сравнению с этой убогой клеткой. Комнатушка 3 на 1,5 и высотой 3 метра. Без окон, с тусклой лампочкой под потолком. Атмосфера здесь определенно давила на психику. На первом ярусе узкой двухъярусной койки лежал человек во флотском комбинезоне без знаков отличия. При звуке открывающейся двери он вжался в стену и прикрыл голову руками. «Я вам уже все сказал. Больше ничего не знаю. Не бейте меня, пожалуйста!» Я подошел к кровати и присел на корточки. «Ну, здравствуй, Уильям Миура. Я за тобой!» Заключенный отнял руки от лица и прищурился заплывшими глазами. Разукрасили его знатно. Было видно, что сибовцы любили это дело и с удовольствием практиковали. Лицо навигатора и так круглое, выглядело сейчас как луна. Кровавая и сильно отбитая луна. Узнавание появилось в застывших щелках. «Антон! Антон!» Взрослый, битый жизнью мужчина обхватил меня за шею и натурально разрыдался у меня на плече. Я неловко похлопал его по спине. «Ну все, все, лейтенант, успокаивайся. Не нужно тут болото разводить, и так обстановка напряженная». «Я им ничего не сказал». «Молодец, я и не ожидал от тебя ничего другого. Все закончилось, боец. Теперь ты со мной, и я подобного не допущу, обещаю». Чтобы выплакать весь стресс и ужас последних дней, навигатору понадобилось 5 минут. Я терпеливо выждал и отстранился. «Рассказывай». Миура сначала сбивчиво, потом все более уверенно рассказал мне все, что знал. В ожидании моего прилета он решил немного подстраховаться и отправился к военному коменданту Нобеля. Опытный навигатор без корабля в старые времена не сидел долго без работы. Однако сейчас, в эпоху тотального дефицита эссенса, вопрос трудоустройства встал в полный рост. Уильям встал на учет в комендатуре, где его должны были распределить на другой борт в случае возникновения вакансии. А еще, что было немаловажно, ставшим на учет выплачивалось пособие, которое было гораздо меньше регулярного жалования, но хоть что-то. Отмечаться там нужно было ежедневно, так как вакансия могла возникнуть внезапно, и он переселился в воинское общежитие, поддерживая связь с остальными. А затем эта связь пропала. Выждав 3 дня, Миура направился на ферму, где был схвачен сибовцами. И вот уже 2 недели его держали в карцере, постоянно избивая и задавая одни и те же вопросы. «То есть ты не знаешь, что случилось с ребятами?» У меня внутри все упало. «Нет», — отрицательно покачал головой навигатор. «Но у меня есть, что тебе передать. Говори, быстро!» Миура отшатнулся, как будто ожидая удара. «Извини», — буркнул я. «К хаосу, Антон, как ты это делаешь?» Попытался улыбнуться разбитыми губами навигатор. «Ты иногда пугаешь до усрачки!» «Извини», — буркнула еще раз смущенно. «Да ладно, я просто от тебя отвык. Тарнавский подстраховался и просил тебе передать в случае чего дословно. Информация в месте драки с местным быдлом». Я на секунду задумался, а потом меня осенило. «Точно! Забегаловка, где мы подрались с докерами. Вот ведь хитрожопый Леха!» По крайней мере, я снова обрел надежду. Есть шанс, что ребята живы и, возможно, здоровы. Осталось это проверить. «Ходить сможешь?» «Да-да, конечно!» Уильям неловко поднялся на ноги. Плотный невысокий крепыш ощутимо сдал с последнего раза, как я его видел. Скинул килограмм 20. Грязный комбез висел на нем мешком. «Пошли уже отсюда, Уильям, к хаосу!» Выйдя первым, я сказал: «Я забираю заключенного». «Но протокол, документы!» — залепетал лейтенант. Я положил руку на рукоятку меча, и сибовец подавился словами. «Да, да, конечно, господин Акалит!» Я внимательно на него посмотрел, раздумывая. Оставить его в живых значило поиметь проблемы в будущем. Убить, уподобиться этим коновалам — тяжелый выбор. «Как часто заходят в камеры?» — повернулся я к капралу. Тот, похоже, уже правильно оценил ситуацию, поэтому без запинки ответил: «Раз в сутки, ваше святейство! Утром 6 часов, питание одноразовое!» «Дай ключи!» Я протянул руку и немедленно получил требуемое. «Живо внутрь, оба!» Они переглянулись, но выполнили приказ. Я зашел внутрь. «Мне нужен твой пропуск!» Я заметил, что все замки в здании обычные магнитные, без биометрии, что играло мне на руку. Лейтенант быстро отдал мне электронный ключ. «Итак, лейтенант, когда вас достанут отсюда завтра утром, очень рекомендую молчать. Вы совершили достаточно ошибок, как минимум не уведомив вовремя о важном свидетеле. Знаете, какое за это положено наказание?» Сибовец натурально спал с лица. «Но это капитан Манштейн. Я всего лишь его подчиненный». «Именно поэтому он мертв, а ты еще жив. Но это очень просто исправить. Забудьте об этом деле. На запросы Ордена Очищения отвечайте, что ферму майора Пейна никто не посещал, и никаких происшествий не случалось. Это, надеюсь, ясно?» Лейтенант яростно закивал, кажется, у него спазмировало горло. Понятно, что опытный ментат вытащит из него все за считанные секунды, но я очень надеялся, что Орден Очищения не пожалует сюда снова лично. Приказ они отдали, а в выполнении их приказов Орден уверен на 100%. Но они никак не ожидали, что прибудет другой инквизитор, хоть и не совсем настоящий. А для этого жалкого садиста мы все на одно лицо. Только те ему не угрожали, а я угрожал. «Вот и хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, мы с вами больше не встретимся. Это исключительно в ваших интересах». Тот продолжал кивать, как заведенный болванчик, что сильно меня раздражало. А еще мне не давало покоя разбитое лицо Миуры, моего человека. Я коротко размахнулся и двинул сибовца в челюсть. Что-то хрустнуло, лейтенант отлетел и упал, не двигаясь. Нокаут, как я и хотел. Я перевел взгляд на капрала, который машинально закрыл голову руками. «Верным сыновьям императора нечего бояться гнева его инквизиции. Ави-император!» «Ави-император!» — пролепетал тот. «Вот и отлично, не скучайте!» Улыбнулся я и вышел, заперев за собой дверь. На меня вопросительно уставились 3 пары глаз. «Нам нужно заскочить в кабак», — бодро отрапортовал я. На лицах у товарища отразилось непонимание. «Слышь, Тоха», — осторожно начал Пашка, — «я все понимаю, более того, поддерживаю. Но как бы не совсем правильное время ты выбрал, чтобы начать бухать. Надо выбрать обстановку поспокойнее». «Все путем, мы по делу». Я перевел взгляд на грязного и заросшего навигатора. «С таким персонажем нам точно не стоит разгуливать по городу. Пристальное внимание нам будет обеспечено. Так, планы меняются. Эрик, дядя Миша, ведите лейтенанта к нашим и готовьтесь убраться с этой планеты побыстрее». «Но...» — начал Картер, а Миша просто посмотрел на своего господина. «Не начинай, ничего тут с нами не случится. Давайте, живей!» Пашка просто кивнул, подтверждая Михаилу мои полномочия, и мы проследовали на выход. Выйдя из здания, мы разделились. От здания СИБ до башни барона Людвига Антрацита Габсбурга было рукой подать, поэтому быстрым шагом мы добрались туда примерно за 10 минут. Поднялись на лифте на 147 этаж, и вот мы уже в питейном заведении «Корпус М». Небольшое количество посетителей присутствовало даже в это дневное время. Большинство из них составляли бородатые докеры, с собратьями которых мы и подцапались в прошлый раз. Мы прямиком последовали к барной стойке, и тут я понял, что понятия не имею, что говорить. Бородатый крепкий бармен поднял голову. «Чего изволите?» — лениво спросил он, пытаясь понять, кто находится перед ним. Мы были одеты в стандартные синие комбинезоны военного флота Империи, без каких-либо знаков различия. Судя по всему, учитывая наш возраст, бармен принял нас за рядовых матросов, спешащих потратить свое первое жалование. «У вас должна быть до меня информация», — начал я издалека. «Вот как?» — в глазах бармена наконец мелькнула заинтересованность. «И для кого это вас? Позвольте полюбопытствовать». «Меня зовут Антон. Информацию, скорее всего, вам оставил Алексей». «Может быть, может быть», — оживился бармен. «Но понимаете ли, информация имеет свою цену. А ваш Алексей со мной не расплатился». «Он врет», — подал голос Пашка. «Что, простите?» — нахмурился бородач и засунул руку куда-то под стойку. Пашка ухмыльнулся, очень недобро ухмыльнулся. Бармен вдруг затрясся и достал из какого-то ящика огнестрельный пистолет, который тут же приставил к своему виску. В глазах у него расплескалось море ужаса. «Господа одаренные, прошу вас!» «Прекрати!» — бросил я другу. Тот, не переставая улыбаться, кивнул, и бармен тут же положил оружие на стойку и неловко толкнул. Пистолет подъехал к нам, и Смирнов положил на него руку. «А теперь говори», — продолжил я. «Как ты понял, мой друг поймет, что ты врешь, и он очень этого не любит. А еще он очень не любит простолюдинов». «Так и есть», — подтвердил Пашка. «Наемное подразделение берсерки Хансена. Это все, что меня просили передать. Одна фраза. Это все, клянусь вам». Я повернулся к другу. Тот достал из стакана зубочистку и сейчас деловито что-то выковыривал из зубов. «Не врет», — подтвердил он. «Ясно. Бывай», — кивнул я. «Если что не так, то мы вернемся, ясно?» «Так точно, господин», — кивнул испуганный здоровяк. Мы повернулись и направились к выходу. «Господин!» — раздался неуверенный голос. Я остановился и развернулся. В глазах бородача боролись страх с жадностью. Жадность побеждала. «Мое оружие! Вы забыли его вернуть!» Пашка, понимающе, хмыкнул, и бармен схватил стоящую рядом большую стеклянную кружку и со всей силы шарахнул себя по голове. Послышался звон стекла, полилась кровь, и я услышал звуки отодвигающейся мебели. «Всем сидеть!» — рявкнул я, оборачиваясь к всполошившимся докерам. Огромные мужики на мгновение замерли, а затем поспешно отвели глаза и уселись на свои места. Кажется, с моего последнего посещения со мной явно что-то произошло. Похоже, я сильно прокачал свой навык убедительности. Бросив еще один взгляд на скулящего бармена, я кивнул, и мы пошли на выход. Прайм-лейтенант Тарнавский подкинул мне еще одну загадку. Но, кажется, я понимаю, как ее решить».